Здравствуйте, честные отцы, братья и сестры. Мы с вами продолжаем знакомиться с жизнью великих людей, великой нашей Матушки России. И, познакомившись с жизнью преподобного отца нашего Никона, мы давайте вспомним еще такие моменты, когда Господь прославляет того или иного подвижника, показывая величие его пред лицем Господа в Духе Святом. Так вот, за свои великие подвиги и святую жизнь преподобный Никон был удостоен от Господа еще при жизни дара прозрения, а после кончины дара чудотворений. Из многих чудес преподобного хотя бы несколько давайте мы с вами упомянем, дабы воздать честь святому, да прославится Господь в его служителях, в его святых отцах. Однажды Никон намерен был послать некого из своих иноков по имени Акакия в одно из сел, принадлежавших обители святого Сергия. Не желая сему повиноваться, Акакий сказал: «Я не для того отрекался от мира, чтобы обходить города и села». Преподобный долго умолял Акакия, но он ни за что не хотел исполнить приказание своего игумена. Тогда преподобный предрек: «Смотри, Акакий, как бы тебе по своей воле не пришлось быть там, и тогда получишь воздаяние за свое непослушание». Вскоре после того преподобный Никон представился ко Господу. Акакий же предал забвению все, что было предсказано ему святым отцом, и отправился в то самое селение, куда посылал его преподобный Никон. И вот его внезапно постиг там суд Божий, предсказанный святым. Он впал в исступление ума, так что братья привели его обратно в монастырь. И здесь явился ему святой Никон и, держа в руках жезл сукоризный, сказал ему: «Акакий, разве ты для того отрекался от мира, чтобы обходить города и села?» Тогда Акакия обуял великий страх, и он начал неистово кричать. В таком тяжелом состоянии он находился несколько дней, пребывая в раке преподобных Сергия Никона и с плачем молясь об отпущении своего согрешения. Братья точно так же усердно молились за него. И тогда, по благодати Христовой и по молитвам святых, Акакий получил отпущение в своем согрешении и исцелился. Обо всем этом он сам со слезами рассказывал многим, вопрошавшим его. В своей земной жизни преподобный Сергий и Никон особенно близки были друг другу. Эта взаимная близость не оставляет их и в жизни вечной. Ибо любовь святых, как любовь божественная, не принадлежит закону времени. Оба вместе они неоднократно являлись и совокупно чудодействовали. Один из жителей Москвы по имени Симеон, родившийся под предсказание святого, заболел столь сильно, что не мог ни двинуться, ни уснуть, ни принять пищи, но лежал как мертвый на своем одре. Страдая таким образом, он однажды ночью стал призывать к себе на помощь святого Сергия: «Помоги мне, преподобный Сергий, избавь меня от всей болезни. Еще при жизни твоей ты был так милостив к моим родителям и предрек им мое рождение. Не забудь меня, страждущего, в столь тяжелой болезни». Пред ним предстали два старца. Один из них был Никон. Болящий тотчас узнал его, потому что лично знал сего святого еще во время его жизни. Тогда он понял, что второй изъявившийся был сам преподобный Сергий. Дивный старец ознаменовал болящего крестом, а после сего велел Никону взять икону, стоявшую у одра. Она была некогда подарена Симеону самим Никоном. Затем больному показалось, что вся кожа его отстала от тела, После сего святые стали невидимы. Этот момент мы ранее в беседах с вами упоминали, но ничего, повторим. В ту же минуту Симеон почувствовал, что он совершенно выздоровел. Он поднялся на своем одре, и уже никто более его не поддерживал. Тогда понял он, что не кожа сошла с него, а болезнь оставила его. Велика была его радость. Встав, он начал горячо благодарить святого Сергия и преподобного Никона за свое неожиданное и столь дивное исцеление. Особенно много чудес было совершено преподобным Сергием и Никоном во время осады Троицкого монастыря поляками под предводительством Лисовского и Сапеги, когда святой обители пришлось испытать множество бедствий от врагов. Никон вместе с преподобным Сергием нередко являлись не только осажденным, ободряя и укрепляя их надежду на помощь Божию, но и врагам, осаждавшим лавру, устрашая и угрожая им гневом Божиим. Многие из осаждавших и их военачальников видели, как по монастырским стенам ходили два святозарных старца, наподобие Сергия и Никона. Один кадил стены кадильницей, а другой кропил их святой водой. Однажды, когда еще продолжалась осада монастыря врагами, и среди осажденных появилось от голода и всякой болезни болящие, Никон явился во сне пономарю Иринарху и сказал ему: «Скажи всем страждущим от болезни, что в сию ночь выпадет снег, и пусть все, кто желает исцелиться от болезни, натираются этим снегом». Иринарх с трепетом проснулся и наутро сказал окружающим его, что поведал ему чудотворец Никон. И действительно, ночью выпал снег, и кто с верой натирался этим снегом, тот делался здоровым. И вот еще случай из недавних времен, это 1846 год. В монастырской больнице жестоко страдал от нервной горячки рисофорный послушник Гавриил. Несколько дней он был без памяти, и думали, что не перенесет болезни. В ночь, на память преподобного Никона, видит он, что душа его как бы разлучилась от тела и устремляется в какую-то бездну. Мысленно стал он молить преподобных Сергия и Никона о возвращении к жизни, чтобы покаяние приготовиться к вечности. А лежал он все время, как видели другие, без памяти и движения. Вдруг видит, как бы двери отворились, ходят два светоносные мужа, старцы, один с жезлом, всем он признал преподобного Сергия, а в другом преподобного Никона. Преподобный Сергий, указывая жезлом преподобному Никону на болящего, говорит: «Помоги». Преподобный Никон подошел и самым приближением наполнил больного силой и радостью. Больной приподнялся, перекрестился, а преподобные стали невидимы. Гавриил пришел в память, болезнь миновалась, осталась только слабость. Святые преподобные, отцы наши, Сергий и Никон, молите Бога о нас. Мы с вами упоминали уже во время правления обителью преподобного Никона, был такой период, когда он удалялся как бы от дел, но его подвигом была молитва уединенная. И в это время обителью руководил преподобный Савва. И вот об этом человеке, тоже близком преподобному Сергию, его ученику, духовнику обители, вот мы с вами обращаем свой взор, так как среди сокровенных старцев земли русской место особое занимает преподобный Савва Старожевский, имя которого навсегда связано с основанным им монастырем подмосковном Звенигороде. Ведь помним мы, как он вместе с преподобным Сергием, преподобным Никоном, трудился он Господу и был близким учеником преподобного Сергия. Ведь именно его называют старинные документы и летописи стражем столицы нашей Родины. Это его усердием и духовным подвижничеством укреплялась великокняжеская и царская власть. Единственного из русских святых его величали по-старославянски «забралом» в Москве. А ведь «забрало» — это форпост, передовое укрепление, защитное сооружение, часть воинского шлема. Силой своего духа, без меча и копья, преподобный Савва мог сделать то, на что не способны были и тысячи воинов. Созданный им обитель, дом пречистый на сторожах, привлекает к себе и сегодня множество людей, которые приезжают в Звенигород, чтобы почтить память выдающегося святого. Заступник, страж, хранитель, кормчий и устроитель – все это преподобный Савва Старожевский. Знающий об этом, да не усомнится, не знающий, да просветится. Вспомним, как преподобный Сергий дал обет основать неподалеку от Троицкой обители на реке Дубенке новый монастырь в честь великой победы на Куликовом поле. И он выполнил свое обещание и поставил его преподобного Савву, своего любимого ученика, настоятелем вот этого монастыря. К тому времени инок Савва был уже известен своим благочестием, ведь он был духовником всей монастырской братии. Монахи шли к нему за советом, поверяли самые сокровенные секреты, проблемы, тайны. К нему приезжала и великокняжеская семья, Дмитрий Донской, его супруга, княгиня Евдокия, будущая святая Ефросинья, и их сыновья. Всех он с любовью принимал, давал отеческие советы, утешал в горестях, помогал в нуждах и, конечно же, полагал многие молитвенные труды за верных чад своих. Вместе с монастырской братьей молился старец за все русское в то время воинство во время самой битвы. Он был рядом с преподобным Сергием Радонежским, когда тот благословлял князя и воинство его на победу, и благословение сбылось. С победы на Куликовом поле начался период превращения Руси в могучее и непоколебимое государство, которым она является и сегодня. Тогда же, фактически, началась и новая страница истории русской святости. На нашей земле стали появляться многие новые, известные всем нам сегодня обители, каждый из которых связан с именами великих подвижников, современников и соратников преподобного старца Саввы. Во знаменование великой победы над ханом Мамаем, совершенной 8 сентября в старом стиле, в празднование Рождества Богородицы преподобный благословил постройку великолепного белокаменного Рождественского собора в своем Звенигородском монастыре. А через несколько лет храм расписал великий иконописец преподобный Андрей Рублев. Собор выстоял, несмотря на лихие времена, фрески иконописца сохранились лишь частично. И до сих пор радует нас выдающийся образ Спаса Звенигородского, написанный иноком Андреем и вдохновленный преподобным Саввой Старожевским. Вспомним мы с вами великую победу 1395 года над волжскими булгарами. Дар предвидения победы в баталии – это дар особенный. В отечественной истории известны случаи, когда выдающиеся подвижники брали на себя ответственность предрекать положительный исход сражения. В итоге выходила победа. Так преподобный Сергий Радонежский предсказал поражение храна Мамая, а его ученик и сподвижник преподобный Савва Старожевский предрек успех князю Юрию Звенигородскому в необыкновенно трудном и далеком походе русской дружины. Тогда войско направилось на восток, до этого страшный и неприступный. Земли в сторону восхода солнца от Руси принадлежали Золотой Орде, и их союзнику, Волжской Булгарии. Царство Булгарское было древним, приняло мусульманство и долгие годы, время от времени, совершало опустошительные набеги на русские княжества. Отправившись в 1395 году с небольшим войском в Булгарию, князь Юрий, как водится, попросил благословения у своего духовного наставника, старца Саввы, и услышал, кроме прочего, от него такие слова: «Иди, благоверный князь, и Господь да будет с тобою, помогая тебе, врагов своих одолеешь, и благодатью Христовую здрав возвратишься в свое Отечество». Насколько опасен был поход, можно судить хотя бы потому, что он считается для русских боевых дружин самым дальним за всю историю периода Ордынского ига, а также одним из малоизученных и недооцененных сегодня. Выдвижение на восток, в самое сердце чужих территорий и сражение в центре вражеского государства — такого еще никто не предпринимал. Итоги краткой войны оказались просто фантастическими. За 3 месяца войска прошли по Волжской Булгарии и взяли ее главнейшие города, столица государства Булгар, мощные крепости Жукотин и Кременчук, а также недавно возникшую, а в недалеком будущем великую Казань. Князь Юрий вернулся домой цел и невредим, да еще с великой победой и добычей. Так воплотился в жизнь необыкновенный дар предвидения преподобного Саввы Старожевского. Благодарность сына Дмитрия Донского была безграничной. Воодушевленный святым покровительством, он также по вдохновенному попечительству старца Саввы строит каменные соборы в Звенигороде, благоустраивает Старожевскую обитель и воздвигает знаменитый Троицкий храм в Троице-Сергиевой лавре, иконостас которой когда-то украшала Троица преподобного Сергия Рублева, а у алтаря и по сей день хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. После кончины преподобного Саввы Старожевского созданная им обитель продолжала существовать и развиваться. Однако времена менялись. Самые трудные дни монастырь в Древнем Звенигороде переживал так называемое «смутное время», когда не было праведного царствия на Руси. Пересеклась династия Рюриковичей, когда в страну вторглись польско-литовские захватчики и посадили на престол самозванцев. А до того, как гражданин Козьма Минин с князем Дмитрием Пожарским собрали ополчение и освободили Москву с близлежащими городами, монастырское братье повидало почти полное и разграбление, а также беспощадные бедствия от лютых пожаров. До нас дошло уникальное свидетельство о том, каким уважением тогда на Руси пользовалась обитель преподобного Саввы. Оказывается, что самозванному царю из Польши и его супруге Марине Мнишек было просто необходимо приехать в Савве на Старожевскую обитель, без чего русские и вовсе не признавали их за монархов. В сентябре 1608 года Лжедмитрий II собственноручно писал, что необходимо отправить жену для поклонения святому в монастыре Звенигородском, дабы в Москве могло возрасти к нам великое уважение. С особой неприязнью польские солдаты относились к православному духовенству, стремились захватить богатство, конечно, в кавычках, из церковных хранилищ. Однако известно, что в этот период среди монахов монастыря почти никто не погиб. Во всяком случае, в документах нет сведений о трагической кончине кого-нибудь из иноков обители во времена смуты. В Звенигородском крае до пришествия лютых грабителей, обоих Лжедмитриев и королевича Владислава, известно было несколько монастырей. Часть из них как предполагается, была задумана и, быть может, заложена еще князем Юрием Дмитриевичем, сыном Дмитрия Донского, а значит, возможно, и по благословению старца Саввы. Но только одна Старожевская обитель, находящаяся под покровительством святителя, не погибла, не была сожжена дотла, я жила во время возрождения монархии и появления новой царствы, династии Романовых. И именно в это время, в течение почти полувека, преподобный Савва Старожевский уже почитался как святой русской православной церкви, и множество паломников устремлялось к обители чудотворца и целителя. Царь Алексей, хотя и прозван был Тишайшим, но воинскую сноровку и закалку имел с детства. Это мы уже с вами в 17 веке. Участвовал в забытых баталиях и даже вместе со стрельцами с охотой на медведя в лес ходил. Однажды случилось чудо, которое сильно изменило жизнь государя. Неподалеку от Саввино-Старожевского монастыря, куда царь регулярно ездил на православные праздники, во время охоты остался он в лесу один. А тут вдруг медведь огромный и свирепый. Встреча с таким один на один почти всегда заканчивалась трагедией. Но неожиданно из чащи вышел старец в монашеском одеянии и усмирил зверя. На вопрос «Кто ты?» ответил «Савва» и ушел. По возвращении в обитель царь услышал, что нет в ней инока по имени Савва. А посмотрев на икону преподобного, узнал лик незнакомца. В те годы Звенигородский монастырь стал самым любимым подмосковным местом спасенного монарха. Чудо это совпало с важнейшими событиями в истории России. Царь принял главный закон страны, соборное уложение. С приходом патриарха Никона начал церковную реформу. Тогда же, в 1654-655 годах, произошли важнейшие военные походы русского войска в войне с Польшей. Предстояло сражение за Смоленск, когда-то входивший в состав Руси, а затем на долгое время отошедший к западному соседу. Когда-то преподобный Савва Старожевский взял с собой в Звенигород икону Смоленской Божией Матери, чтобы с нею основать свой монастырь. А царь Алексей пошел к Смоленску с иконой, на которой был изображен лик святителя Саввы. Видите, преемственность благодати. Произошло это после того, как звенигородский старец явился вновь государю, уже в городе Наре, и незримо благословил его на поход. Битва под Смоленском неожиданно совпала с Великим Мором, была эпидемия чумы. Однако сам царь избежал напасти именно потому, что отправился перед началом эпидемии на сражение. Ангел-хранитель спас. Война завершилась удачно. Смоленск вернулся под крыло России. Царь распорядился снять с городской ратуши уникальные часы с колоколом голландской работы и поднять трофеи на звонницу Саввино-Старожевского монастыря. Уникальный колокол и по сей день отбивает время в обители. Его звон слышен так же, как когда-то при построении здесь царского охранного войска, которое называли полк стрельцов Саввы Чудотворца. Наступает 18 век. Много легенд появляется со временем вокруг преподобного Саввы Старожевского. Некоторые имели историческую основу. Некоторые не могут сегодня подтвердиться документально. Однако в настоящее время даже неподтвержденные находками ученых, архивистов и полевых археологов, ведь мы же признаем некоторые повествования, которые, значит, археологами или архивистами не подтверждаются. Но есть повествования, которые остались в сердце русского народа и связаны, одно из таких повествований, с именем императора Петра I. Вот эта история повествует об эпизоде из знаменитой Северной войны, когда Россия столкнулась со Швецией в схватке за выход к Балтийскому морю, за окно в Европу. Тогда главнейшим событием стала грандиозная Полтавская битва с армией шведского короля Карла. Победитель этого сражения фактически становился победителем всей войны. На карту было поставлено все. Легенда как раз и гласит, воспоминания, по-разному можно называть, предания, так будем говорить. Перед битвой царь Петр I приехал помолиться в Звенигородскую обитель перед мощами старца Саввы. Ведь он и раньше, еще в детстве был в этом монастыре. Говорят, что император решил, что если получит благословение, то начнет сражение под Полтавой, а нет, пусть пока шведы останутся в селе. Настоятель благословил царя небольшой медной иконой с образом преподобного Саввы. Этот образ и спас Петру жизнь. Во время самого сражения царь лично участвовал в штурме полтавских крепостных стен. По преданию, когда он вечером вернулся в свою палатку, кто-то указал ему на порванный карман на груди. Петр вытащил из этого кармана смятую медную икону с ликом старца Саввы Сторожевского. Разогнул ее, и на пол упала сплющенная шведская пуля. Передавали, будто он сказал слова Петра I: «Сегодня преподобный Савва спас мне жизнь». В честь своего чудесного спасения и победы Петр I повелел перелить одну из пушек, участвовав в сражении, на колокол и подарил его Саввиному монастырю. Известно, что Петр I, а нужно сказать, что, может быть, также вот неизвестно, а в предании, что были вопросы, были трения у Петра I с руководителями церкви, но не всеми, опять же. Но ведь и он, Петр I, именно он, перед Полтавской битвой произнес такие слова: «Воины, пришел тот час, который должен решить судьбу Отечества. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия, слава, благочестие и благосостояние ее». Разве это не пример живого российского благочестия? Перенесемся с вами в XIX век. Испытание великое пришлось пережить нашей родине. Это нашествие Наполеона. Но об этом мы с вами поговорим в следующей передаче, Бог даст. Спаси Господи всех за внимание. Да дарует нам Господь свою благодать миром и любовью. Спаси Господи всех за внимание.